Это я в карьер лечу с места.
Наши слушатели тоже сейчас, видимо, полетят вместе с тобой, потому что они как ангелы.
Как ангелы?
Настолько же величественные, да. Все, кто донатит нам на Boosty и слушает наш бред, я считаю, в рай без очереди просто. Но надеюсь, это будет не скоро, уважаемые слушатели, потому что у нас есть вам еще что рассказать. Во-первых.
А у вас деньги, вам... которые да, надо заплатить.
Да, во-вторых, нам-то ваши денежки пригодятся таки, блядь. Вот. У нас в планах очень много классных спешлов, но так выходит, что мы зависим от внешних факторов. Мы же, во-первых, от наркотиков, во-вторых, от внешних факторов. Приоткрою завесу тайны. Мы с Никитой ждем одну книгу с Kickstarter, которую, когда заказывали, в анонсе было такое описание: отличный подарок к Новому году. В итоге она приедет где-нибудь в марте. Вот. Потом, плюс мы ее еще будем читать 4 года, и поэтому спешл затягивается, естественно. А второй спешл будет гостевой, но, может быть, немножко попозже, там 1-2 недели, так сказать, радости и счастья. Поэтому вместо хороших спешлов мы вам предлагаем замечательный. И возвращаем рубрику «Кинокусь» после двухнедельного перерыва. Напоминаем в очередной раз тем, кто, может быть, только подписался или кто не умеет считать в нужном порядке, а только в обратном, что... И ему лень слушать предыдущие выпуски этой рубрики, что мы здесь с Никитой каждый выпуск загадываем друг другу фильмы со всратым описанием, потом их смотрим, обсуждаем. И с последнего выпуска у нас еще нововведение, что те фильмы, которые кто-то из нас не выбрал, мы все равно вам рассказываем, что это были за фильмы, потому что среди них бывает хорошее, и это можно глянуть, и все у всех будет хорошо. Вот. Mm. Что в прошлый раз-то было у нас? Напомнишь-то?
А в прошлый раз тебе я загадал великолепную, невероятную драму «Ограды» режиссера и лид-актера Дэниела Джексона.
Да.
На самом деле Дензела Вашингтона.
Ну, друзья зовут его Дэниел Джексон, если вдруг кто-то не знал.
Сука, а ты мне загадал, значит, маленькую, симпатичную, фантастическую штуковину под названием «Связь». И кто ты хочешь, чтобы начал?
Ты, конечно же, я. Потому что не пройдет вот это вот третий раз подряд, что я давно не начинал. Давай-ка.
Ладно, ладно, ладно. Тут я сразу должен предупредить, что фильмы я буду обсуждать с жесточайшими спойлерами, потому что если обсуждать без спойлеров... то завязка там будет следующая. Друзья собрались, и кое-что случилось. И такой, ну и все. Хотите, смотрите, хотите, нет. Потому что все остальное это дикий спойлер, и придется мне вам их рассказать. Если вы прям хотите его самостоятельно посмотреть, сейчас ставите на паузу, идете смотреть, он идет недолго, что-то там 1:20, и возвращайтесь. Вернулись? А мы-то вас ждали. Короче, фильм «Связь», который на самом деле нихуя не связь, он называется в оригинале «Coherence», то есть «когерентность». Это такой термин, который существует сразу в нескольких областях науки, философии, физики, в теории вероятности, в лингвистике, в информатике. Ну, в общем, связность, да, можно назвать его связность. Ну, я понимаю наших прокатчиков, потому что назови фильм «Когерентность», блядь.
Или «Связность».
Да, его посмотрят. Ноль человек. Вот, это, значит, фильм режиссера Джеймса Уорда Биркета, который неизвестен практически своими работами. Он известен в основном, что он большой друган режиссера Гора Вербински, работал вместе с ним, с автором сценария к мультфильму «Ранго», концепт-художником к «Пиратам Карибского моря» и так далее. Вот, и он, значит, снял просто, он собрал, короче, бутылки на районе, сдал их, и вот на этот бюджет снял маленькую фантастическую драму, значит, в которой следующий сюжет. Собирается ряд таких взрослых, уже состоявшихся в жизни друзей на какую-то свою вечеринку, ну, не на вечеринку, а на званый ужин такой, пожрать, поговорить.
Я сразу тебя хочу перебить для наших слушателей великолепных. Во-первых, вы можете увидеть, каково это собрать друзей. Поэтому этот фильм в первую очередь очень интересен к просмотру.
Да. Вот, и встреча их происходит на фоне, значит, того, что очень близко к Земле пролетает некая комета. Из-за этого могут возникнуть всякие непонятные события. И тут я сразу хочу сказать, что редко в каком фильме я так ненавидел героев, блядь. Вот тут я, блядь, просто с порога, нахуй, через первые же 5 минут, они все мрази, вы не представляете, блядь. Причем не мрази, знаете, не как принято в голливудском кино, типа, я мразь, я предал тебя из-за денег, а-а-а. Вот нет, бытовые мрази, которые, знаете, любят вот этот смолток, типа, да-да-да-да, чем ты занимаешься, да? Да уволили тебя с предыдущей работы, то есть ты потеряла свою жизнь, да-да, проебала, да? Да, ну ничего страшного, такие, блин. И они все такие, все нахуй до одного. И я реально минут через 10, я такой, хоть бы с ними случилось что-нибудь плохое, блядь. Я прям мечтать начал об этом. Вот, и случается не то чтобы плохое, но странное. Значит, сначала у них трескаются смартфоны, непонятно из-за чего вдруг, просто не роняли они их, ничего, просто в руках. Треснули смартфоны. Чуть не треснула пизда, как пелось в замечательной песне Альбины Сексовой. Вот. А потом, значит, во всем районе вырубился свет. И они такие, так, света вообще нигде нет, только вон там вдалеке какой-то домик, и в нем все еще горит свет. Может, мы к ним сходим, может, у них там телефон работает, связь. Ну, и с этого начинаются их маленькие фантастические приключения. Выясняется, что вот этот же дом, в котором они находятся, попал в некую пространственно-временную воронку, и они начали встречать своих двойников. В общем, да, спойлер, тот второй дом, это оказался их же дом. И ну, он
это,
там,
на
и он
самом
там...
деле, это настолько очевидно с первого же кадра, что в целом это и не спойлер даже.
И да, и этот дом там не один. И мне нравится в этом фильме, как лихо они на самом деле, как лихо закручивается интрига, когда они, значит, идут к другому дому и находят там ящичек. Приносят тому ящик, а в нем ракетка теннисная и фотки вот этих вот людей и на обороте цифры. И что это значит, ничего не понятно, и тебе очень красиво постепенно рассказывают, что это, почему и для чего это. А на самом деле, да, действительно симпатичная маленькая фантастическая история, причем вот любят снимать такие полухоррорные штуки и не объяснять, что происходит. Здесь все-таки тебе подводят какую-то теоретическую базу, правда, блядь, тоже это рояль в кустах, конечно, потому что случайно, блядь, мой брат оказался специалистом по квантовой физике, и случайно, блядь, у меня в машине, нахуй, на заднем сидении, в конверте оказалась нужная книга, в которой описывается, значит, ситуация, в которой оказалась. Ну, блядь, я, конечно, снимаю шляпу.
А вдруг, блядь?
А вдруг, действительно. Вот. Я причем читал про этот фильм, что он типа снят вечеров за 5. Там реально, там нет ни спецэффектов, ничего. Там не то, что спецэффектов. Там нет, в принципе, вообще практически никакой натуры. А камера там такая псевдодокументальная, но это не мокюментари. Там нет такого, что типа ходит долбоеб с камерой, я буду вас всех снимать. Нет, это просто стилистика такая. В основном крупные планы. Тебе практически ничего, кроме лиц, не показывают. Так как снаружи кромешная тьма, они иногда выходят, и все, что ты видишь, ну, в кадре, это кромешная тьма, опять же. Вот, поэтому действительно, бюджет там это 3 бутылки, значит, оболони, которые сдали и получили 3 рубля за них. И довольно неплохая игра актеров, которые, хоть я ненавижу их персонажей, но они действительно прям очень лихо отыгрывают таких бытовых, устроившихся в жизни мразей. И на самом деле это очень важно для понимания фильма, потому что то, что происходит в конце, это по сути как раз ну, метафора того, как они приспосабливаются к жизни. Вот эта вот главная героиня. Я прям сразу, как она пошла, короче, заглядывать во все эти дома и искать, где потеплее место, скажем так, я сразу понял, ах ты сука, блядь. Вот. При этом известных актеров там, насколько я понимаю, вообще нет. Ну, тут деваху я где-то, по-моему, видел, но, может быть, я просто путаю
деваху. В порно-ролике, если только я не знаю, где ты мог ее видеть.
Вот, при этом, если вы ждете, что там в конце тебе расскажут какую-нибудь страшную тайну, что это на самом деле пришельцы, или комета на самом деле не комета, или что-то, ничего тут такого нет. Тут просто есть фантастические обстоятельства, в которых действуют люди. И это на самом деле довольно ценная штука, вот не отягощенная никакими идиотскими интригами фантастическими, типа на самом деле это был монстр или на самом деле это вампир. А просто важно тут смотреть на человеческое поведение, как себя они ведут, как ведет себя, допустим, вот этот весельчак Балагур, который, значит, шуткует шутки, который первым же нахуй говорит: «Я, блядь, пойду и убью их там всех, потому что, типа, я хочу остаться в живых в своей реальности. А если я думаю о том, что, значит, сходить всех убить, значит, и он думает сходить всех убить, значит, я должен успеть первым». Вот, так что действительно крутое кино, и я с удивлением узнал, что ничего он практически не снимал потом, этот режиссер, но в 23-м году у него выходит сериал, тоже сайфайный. Я его записал название, я его немедленно забыл, потому что называется Shutter Belt. Не знаю, что это, но я это очень жду. Интересно посмотреть, что у него получится.
Я не знал, что он снимает сериал. Надеюсь, он будет не такого качества, как фильм. Но ну, в этом есть какое-то свое очарование. И такое кино может быть хорошим, скажем так. Если вы могли слушать нас, поставить на паузу, быстренько посмотреть фильм, то с фильмом «Ограды» так, к счастью или к сожалению, не получится, потому что мало того, что он идет 2 с лишним часа, скорее всего, после него вы впадете в депрессию на неделю. Вот. И вообще, не повторяйте мои ошибки, потому что я вчера такой, вечер, закончил работать, устал, часов 10 вечера, да, и думаю, посмотрю как раз до 12, потом спать лягу. Да, блядь, лучший фильм на будничный вечер просто и придумать невозможно. С одной стороны, это сарказм, с другой, на самом деле, это чистая правда, потому что этот фильм я очень хотел посмотреть, но понятное дело, что за чередой, блядь, каждодневных каких-то новинок кино, сериалов, игр, что-то уходит в бесконечный бэклог, и так и произошло. Если бы не наша великолепная рубрика, я бы, наверное, о нем вообще и забыл. Я дикий фанат Дензела Вашингтона. Я люблю вообще все его фильмы, от совершенно дурацких боевиков до каких-то лютых драм. Я еще «Макбета» не посмотрел, последнего с ним тоже мне предстоит это дело. Вот. Что касается «Оград», это мало того, что Дензел Вашингтон в главной роли, так еще и режиссер. И что хочется сказать, это драма, разговорная, абсолютно диалоговая драма, даже скорее это театральная постановка, снятая просто на хорошую камеру в каких-то городских, да, декорациях. И фильм отлично манипулирует зрителем и отлично манипулирует главным героем, потому что такие качели от любви до ненависти и обратно я мало где видел. Вообще фильм начинается с огромной длительной затяжной сцены, где тебя знакомят с главными героями, в том числе с Дензелом. И это просто общение обычных трудовых, там, работяг, в не самое простое для чернокожего населения Америки время. Они работают там собирателями мусора за небольшую зарплату, но ты прям вот влюбляешься с первой же секунды в героя Дензела Вашингтона. Я, к сожалению, имен уже все. Трой, по-моему, да?
Трой Мэксон, да.
Да, потому что это такой дядька, который, ну, он не гонится за какими-то супер достижениями. Ты там понимаешь, что он когда-то мог там стать звездой спорта, бейсбола. Ну, просто не сложилось, но он такой прям ходячий позитивчик. Такой, знаете, классный дед, классный друг бати, которого, у которого всегда есть офигительная история, который никогда не унывает, который может рассказать тебе такую историю из жизни, от которой у тебя пачка отвиснет, и ты это только в кино видел. И он всех прям заряжает своим позитивом. У него есть крутой друг в исполнении Стивена Хендерсона, вообще тоже замечательная роль. Про каст вообще чуть позже скажу побольше. И вот он просто не отчаивается. Он приходит в свой небольшой дом, который который он там, как мы думаем, сначала построил собственными руками. Он очень любит свою жену, которая прям так ее мило подстебывает, немножко пошловато, она в ответ типа вроде как и не сопротивляется, у них такие классные полушутливые перепалки друг с другом, и ты прям вот максимально влюбляешься вот в это окружение, в эту семью, потому что это, ну, обычные люди, но в них какой-то вот огонек к жизни, какая-то любовь бесконечная к жизни, к друг другу, и прям смотришь, и просто, ну, настолько это все мило, плюс еще дико все это снято, первая часть фильма вообще снята одним кадром, где герои переходят из, ну, грубо говоря, там из комнаты в комнату, но при этом диалог вообще не прекращается ни на секунду. И вот этот бесконечный поток классных диалогов, которые еще кардинально меняют настроение и темы. Здесь он, значит, рассказывает, как он клево на работе поработал. Потом он рассказывает, как он с женой там познакомился. Еще немножко привирает, так украшает свои истории. Жена ему постоянно говорит: да что ты припиздиваешь, не так было, блядь. Он на эту тему ржет в ответ. Они там еще немножко прибухивают все вместе из бутылки общей с джином, и потом это все скатывается в какой-то более грустный разговор там про работу, про то, что его там вызвали куда-то к начальнику, вот, и про политику, про, опять же, фоном, про ситуацию там с чернокожим населением, то есть и ты прям погружаешься максимально через диалог людей, ты прям сразу же понимаешь, что вокруг происходит. Вот тебе не нужно показывать, блядь, что там где-то какого-то чернокожего побили. Тебе не нужно показывать, что там этот Дензел Вашингтон стоит у завода 15 лет, блядь, у станка. Единственное, что он делает на работе, на своей фильме, он выходит с нее с получкой. Там нет ни одного кадра, где он прям на работе работает. Вот, тебя знакомят с детьми, значит, главного героя. Один такой, причем, что интересно, один ребенок, значит, это его сын там от какой-то первой женщины, второй ребенок уже от текущей жены, потом там твист охеревший, и появится еще третий ребенок. Вот, они все от разных женщин, и все дети кардинально разные, значит, старший сын, он такой, его играет Рассел Хорнсби, и тоже великолепно играет, потому что это парень, который вот, ну, он прям недолюблен, он прям дико хочет, чтобы его любили, и в каждой его мимике лица это считается, он там практически весь, а он такой музыкант, типа тоже там что-то подворовывает, что-то, ну, как-то пытается выкрутиться в своей жизни, вот, и он весь фильм уговаривает отца, типа, приди, послушай, как я играю, ну, что ты, блядь, ну, 10 минут побудь там, ну, просто, пожалуйста, а Дензел ему постоянно отвечает: бля, да я не люблю громкую музыку, братан, ну, типа, блин, ну, не люблю. И прям вот когда Дензел отвечает, Трой отвечает сыну, прям вот видно на мимике актера, вот какая боль у него вообще в, максимально в сердце из-за того, что батя просто не может уделить там время. Средний сын, который вроде бы как бы сначала кажется, что в семье все хорошо, и его там оба любят, в одном из этих бесконечных душераздирающих диалогов, а каждый разговор там просто рвет душу, иногда в какую-то позитивную сторону, иногда в какую-то дикую депрессивную, вообще абсолютный тлен, и в одном из разговоров там выясняется, что Дензелу так-то похуй на своего сына, как будто бы, да, то есть, ну, он там прямым текстом говорит: я не обязан тебя любить, просто ты мой сын, поэтому я должен, как настоящий мужик, тебя вырастить, дать тебе там пиздюлей, когда надо, наставить тебя на путь истины, чтобы ты не стал таким, как я, блядь, вот этим вот несчастным бедолагой на заводе, так что будь любезен, либо нахуй отсюда выметайся, либо здесь мои правила. И тут ты понимаешь, что как бы постепенно, с каждым диалогом, с каждым сюжетным поворотом, как бы вот этот Трой, он становится нихуя не таким классным, позитивным и хорошим, каким там его представили в первые минуты, и когда ты в него влюбился. Это тоже очень крутой ход. То есть постепенно в этом фильме ты понимаешь, что он та еще мразь. Он в какой-то момент поясняется, что просто изменил там своей женщине, и у него есть, оказывается, еще один ребенок, который вот-вот родится, типа уже чуть ли там девочка другая в больнице беременная не лежит, да. При этом При этом жена не может никуда уйти, потому что она живет только за счет того, что каждую пятницу муж приходит домой и дает ей денег. И она не может никуда деться. Средний сын несовершеннолетний, он как бы тоже не может никуда уйти. Он хочет играть там в футбол, у него есть какие-то надежды, но батя настолько ломает его, что типа в какой-то момент просто запрещает ему это делать. И потом ты понимаешь, что он вот эти вот завирания в начале, вот эти шуточные, когда он привирает немножко, типа, в своих историях, ты постепенно понимаешь, что он вообще по жизни патологически чуть ли не лгун, потому что он в открытую там говорит своей жене, да, типа, я не делал там чего-то, и там не может быть моей подписи, я вообще, типа, читать не умею, я в этом не разбираюсь, а на самом деле все он прекрасно знает, и все он прекрасно сделал так, как ему надо. Замечательный друг его лучший, вот этот Стивен Хендерсон, которого он тоже постепенно теряет из-за каких-то своих глупостей. Младший брат, который пострадал на войне от травмы головы, и он играет такого умственно отсталого, вообще тоже роль Майкелти Уильямсон, я, если честно, ну, вот так не вспомню, где он еще играл, но здесь это просто какой-то космос. Это вот городской дурачок, который вернулся с армии, у него нет полбашки, и он там ходит с трубой, отгоняет адских псов перед вратами там Архангела, типа, чтобы бог там всех победил. Вот, и он врывается внезапно там посередине какого-нибудь серьезнейшего диалога, и как бы, ну вот, что с этим делать? Это вот такая вот жизнь. Выясняется, что там Дензел Вашингтон на самом деле Трой вот этот дом совсем не своими руками построил. И тоже, короче, столько каких-то слоев в этом фильме у каждого из персонажей. Вот прям слой за слоем, диалог за диалогом. Это все максимально круто обыгрывается за счет каких-то жизненных ситуаций и монологов, и диалогов, что просто вот ты прям, у тебя всасывает в этот круговорот, а казалось бы, это одна маленькая, вообще нахуй никому не нужная семья, где-то в какой-то жопе американского городка, но ты понимаешь, что вот, ну, жизнь, вот она такая. Она вот бывает такой, и у каждого есть там свои проблемы, и у каждого там свои какие-то нюансы, и вот что с этим делать, хуй его знает. То есть, и после вот фильма ты такой сидишь и такой, пиздец. Вот, это не значит, что фильм плохой, это вообще один из лучших, наверное, фильмов, которые я смотрел, именно в таком жанре диалоговой драмы. Актеры. Бля, ну там нет ни одного лишнего движения даже ни у кого из персонажей, потому что, ну, это просто какая-то вышка подобрать такой актерский состав. Да, он, может быть, это не какой-то там колоссальный оскароносный актерский состав, но они все играют как в последний раз вообще. И нет, у меня нет претензий ни к кому. Поэтому, если вы любите диалоговое кино, если вы любите такие драмы маленькой семьи, неожиданные повороты без там каких-то, знаете, триллеровских интриг с ограблением по-французски, по-немецки, а просто поворот из-за того, что чувак сказал это фразой, и ты такой, ебать. Как будто бы тебе читают отличную аудиокнигу с еще с прекрасным визуальным рядом. И советую смотреть в оригинале, естественно, потому что, как там говорит Дензел Вашингтон, бля, он нигде так не говорит, это такой дед, блядь, это просто охуительный дед. Вот. Ну и, естественно, Виолу Дэвис я хочу еще упомянуть, я никак-то не сказал, она играет жену Дензела, она получила Оскар за лучшую женскую роль второго плана, абсолютно заслуженно, потому что она вроде такая крепкая женщина, всегда со своим мужем, но в какой-то момент просто она ломается и выдает ему такую базу, блядь, что он типа, оп, и, бля, и просто вот крепкий дядька, который там все крутится вокруг него, блядь, всегда, он там охуенный, он просто садится вот так жопой на крыльцо и такой, пиздец. Вот, поэтому, ну, какая-то игра характеров, игра ситуаций, я очень рад, что добрался до него, я очень бы жалел, если бы его когда я пропустил в итоге, вот, но благодаря рубрике «Кинокусь» и великолепному, не менее великолепному, чем Дензел Вашингтон Никите, этот фильм теперь просмотрен, и вам очень советую, дико советую. Замечательно.
Да, я тоже на самом деле после него жопой на крыльцо сел, такой, бля. Я еще важную скажу историческую справку. Это на самом деле, ну, это по факту и есть театральная постановка. Ее написал в 85-м году Огаст Уилсон. И он просто очень-очень давно хотели снять кино по этой пьесе, но у автора пьесы было условие, что режиссер должен быть афроамериканец. Вот ты никак, типа вы не поймете. И что характерно, там действительно очень важна часть, вот те, кто беспокоится из-за того, что опять чернокожие, это повесточка, блядь. Да, это действительно важный момент, именно почему персонажи чернокожие, почему они оказались в этой ситуации в 50-х годах США. Но при всем при этом, это такая история, на самом деле, которая, мне кажется, в любой семье, там, любого цвета могла произойти. Ну, в разное просто время. Это, ну, это просто жизненная ситуация. Так бывает.
Да, абсолютно универсально. То есть, ну, да, там понятно, что есть какие-то притеснения чернокожих, но да, каких-то прям ситуаций, переворачивающих фильм, с этим связанных особо нет. То есть там все-таки все самые лютые жизненные твисты зависят именно от героев фильма. Вот. А какого они там уже цвета, это дело десятое. Вот. Что же ж. Ну давай. Переходим к нашей любимой вещи.
Да, значит, загадываем.
Определи мой вечер.
Как всегда, для тех, кто недавно присоединился, загадываем мы по три фильма, выбираем один. Название фильма сначала не называем, называем сратое описание, а потом, значит, раскрываем карты. И у меня для тебя есть сегодня три фильма. Один, значит, первый. «Невеселые приключения расиста и его друзей». Второй, «Мужики в тесноте с красавчиком». И третий, можно сказать, продолжение второго. Что делать, когда тебе заложило туннель?
Блин, ну последние два фильма я по закону теперь не могу выбрать. Но иногда туннель закладывает так, что не понимаешь, что делать, действительно, поэтому я выберу третий вариант.
Да, реально? Я не ожидал, честно говоря. Ну... Тебе достался еще один фильм со Сталлоне, я тебя поздравляю.
Ой, блядь.
Вот. Это тоже один из моих любимых фильмов, значит, с этим актером, где он не мочит всех подряд. Это фильм «Катастрофа». Фильм «Катастрофа», я слышал, вы любите такое. Это фильм «Дневной свет» 95-го года. Про, значит, то, что... Я не помню, по-моему, в Нью-Йорке случился взрыв туннеля, его заложило, значит, с обеих сторон, люди оказались заперты, воздуха на 3 часа, но, слава богу, рядом есть Кит Латура, бывший спасатель, которого выгнали с работы, но он, типа, раньше проводил учения в этом туннеле, он знает его вдоль напоперек, и он идет туда один их всех выручать. На удивление, мощное для, знаешь, вот для 90-х кино, когда, ну, типа, думаешь, ну, что они там могут в своих 90-х снять? Очень неплохие спецэффекты, очень все так масштабно, много персонажей, вот это вот героическое преодоление, как, знаешь, как в фильме «2012». Ну, короче, все как мы любим. Так что, на самом деле, да, не судите по Сталлоне заранее. Хорошее кино. Вот. Чё, раскрываю тебе карты тогда.
Давай.
«Мужики в тесноте с красавчиком». Это фильм с Мэттью МакКонахи. До того, как Мэттью МакКонахи стал кем-то, короче. Фильм 2001 или 2000 года, U-571, про подводную лодку.
Да.
Смотрел, да?
Да.
Ну,
да.
Хорошо, значит, что ты его не выбрал. Драма приключенческая про Вторую мировую, про подводную лодку, что, значит, люди высаживаются на немецкую подводную лодку, значит, чтобы найти вот эту шифровальную машину «Энигмы», реально существовавшую. Вот. Но фильм не на реальных событиях, он выдуманный. Вот. И их, значит, они теряют связь с собственной подлодкой, им остается вот эта вот немецкая полусломанная, им надо как-то из этой ситуации выбираться. Тоже мощный фильм, рекомендую.
Ну и... Характерно, да, что там Джон Бон Джови играл одну из ролей.
Ну и «Невеселые приключения расиста и его друзей» — это на самом деле современный вестерн, не другим, где играет главную роль Кристиан Бейл. Снял его Скотт Купер. Скотт Купер известен нам по превосходному хоррору «Оленьи рога» и по не такому превосходному детективу, который вот Pale Blue Eye, который вышел недавно, как он, «Всевидящее око». «Недруги» на самом деле крутое кино про, значит, вот такого военного американского, который мочил индейцев всю жизнь, просто, просто ни за что нахуй уничтожал индейцев. И, но времена изменились, значит, изменился подход, и ему поручают задание, что, значит, он должен несколько индейцев отвезти, значит, в их родные земли. Типа их освобождают из-под стражи, там вот этот вот старик-индеец, он умирает от рака, и он хочет в последний раз увидеть свою, значит, эту землю родную, значит, как там детям что-то передать. Вот. И самого вот отъявленного расиста, которого играет усатый Кристиан Бейл, поручает их, значит, сопроводить. Вот. И они там попадают, естественно, во всякие опасные ситуации, и, конечно же, мнение об индейцах у главного героя со временем меняется. Очень крутой современный вестерн, очень рекомендую тоже.
Есть у меня ощущение, что я его смотрел, но как-то про него совсем забыл, потому что, ну, я не мог пропустить фильм, в котором играют Бейл, Бен Фостер и Джесси Племонс. Ну, просто не мог физически.
И Розамунд Пайк.
Вот. И кажется, как будто бы смотрел, но просто, наверное, вылетело из головы. Вот. Хорошо. Хорошо. Сталлоне так Сталлоне. 90-е так 90-е. Никак ты ж, блядь,
сам выбрал, сам. Он тут один был из 90-х из трех.
Тогда моя тройка сегодняшних
студиев.
Первое. Дед спиздил трактор и съебывает в закат. Второе. Батя нашел пароль от Фейсбука дочки и охуел. И третье. Твое ебало, когда сломал ногу, живешь на третьем этаже, а лифта нет.
Так, ну, второй фильм, так как он лифанс, что-то проблемы с доступом я не буду выбирать. Давай про «Деда и трактор».
Хорошо. Я хотел очень, чтобы ты выбрал этот фильм, потому что, ну, мне кажется, что ты его смотрел, но я бы хотел послушать от тебя мнение. Это фильм Дэвида Линча, во-первых, который называется «Простая история». И что самое удивительное, это самый простой, самый незамысловатый, самый жизненный и, наверное, самый трогательный фильм Дэвида Линча. Это вот, знаете, я когда его смотрел, у меня было ощущение, что Дэвид Линч заебался снимать свои «Малхолланд Драйвы», блядь, которые никто нахуй не понимает, блядь, потому что все тупые. И он снял фильм под названием «Простая, блядь, история». И это действительно простая история. Фильм рассказывает про 73-летнего деда, который там доживает в каком-то тихом городе, вообще абсолютно на отшибе какой-то реднековской американской деревни с полуумной дочкой. Ну, то есть у него совершенно непростая жизнь, и он берет, блядь, газонокосилку, вот эту маленькую электрическую, и просто, блядь, решает, а я поеду-ка я съезжу к своему брату, блядь. Давно я его, блядь, не видел, своего старшего братана, который там пережил сердечный приступ не так давно. И вот он, блядь, берет эту газонокосилку обоссанную, ржавую, блядь, и просто хуярит на ней через два штата. И это такой замечательный, абсолютно жизнеутверждающий роуд-муви про дедов. Вот. Поэтому мне кажется, что тебе понравится, он дико обаятельный, у него хорошая пресса, хорошие рейтинги, там хороший каст, ну, Дэвид Линч умеет, как бы, вот. Фильм 99-го года. Если кто пропустил, потому что за пеленой вот этих Дэвида Линчевских фильмов сложилось впечатление, что, ебать, либо вы его смотрите и охуеваете, либо вы даже не прикасаетесь к этому молодому человеку. Он мог затеряться, потому что он, ну, вообще не похож на Дэвида Линчевское кино абсолютно. Ну, как бы похож, но не похож. Вот. Так что вот так. Остальные мои два фильма не такие, конечно, воодушевляющие. «Поиск», про батю, который нашел дочкин Facebook, это фильм «Поиск». Фильм в любимом жанре всех Бекмамбетова, вот этот вот скрин-жанр. На самом деле, очень это, наверное, лучший представитель вот этого вот жанра, потому что там играет великолепный Джон Чо. который в последние годы вот из комедии про Гарольда и Кумара он выбрался в какие-то драматические роли, и он там действительно очень хорош. Фильм рассказывает про то, что у главного героя исчезла дочь, просто исчезла, и он вот с помощью каких-то социальных сетей, интернета, друзей, аккаунтов на экране монитора пытается найти ее, потому что произошло какое-то дерьмо. Вот. На самом деле фильм охеренный, держит в напряжении. Очень советую, если пропустили. Он свежий относительно 2018 года. Прям рекомендую. Я смотрел, не отрываясь. И последний фильм «Окно во двор» Хичкока, блядь. 56-го года. Наверное, ты рад, что его не выбрал, но...
Это я смотрел, по-моему.
Я просто вот, я когда вижу, знаете, в фильмах очень часто в американских садится семья, типа за телевизор и смотрит фильмы 50-х, черно-белые, там, цветные, старые, и я, блядь, не понимаю просто, как они это делают, потому что, ну, если честно, я не могу смотреть это. Просто не могу, блядь.
Я принял к сведению.
Мне просто скучно, но фильм «Окно во двор» это для меня исключение, потому что, ну, во-первых, Хичкок, он хорош, скажем так. А во-вторых, это крутой холодный триллер про фотографа, который сломал ногу, сидит дома, ему нехуй заняться, он начинает смотреть в окна соседнего здания, и, естественно, происходит убийство. Вот. И он не знает, что делать, потому что, блядь, у него сломана нога. Фильм кучу раз там переснимали с похожим сюжетом, но вот это вот тот самый непревзойденный оригинал. Очень хороший. Если у вас есть какая-то такая, знаете, guilty pleasure присоединиться к вот этим эстетам, которые смотрят старое кино, вы можете посмотреть только этот фильм и всем рассказывать, что тоже являетесь представителем этого сословия общества. Так что вот так.
Ну и прекрасно.
Да, я тоже считаю, что прекрасно. Смотрите хорошее кино. Надеемся, мы что-то вам посоветовали, что вы пропустили. Быть может, много крутого. Подписывайтесь на Boosty. Ну, вы и так подписаны. Рассказывайте тем, кто еще не подписан, зачем вам надо это сделать, во-первых. Во-вторых, отпишитесь и подпишитесь еще раз. За больший гол, например. Ну, просто как вариант, я не настаиваю. Всем спасибо. Мы вас любим. До свидания.
Bye.